Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – певец, актер, народный артист России Олег Евгеньевич Погудин. Мы говорим сегодня о философии исполнительского искусства. И вот вы сравнили Шаляпина с Достоевским. Действительно, наверное, это...
Не сравнил, простите, просто подметил одну общую
черту. А жалость, вот вообще это чувство возвышающее человека или унижающее? Нужно ли людей жалеть?
Ну вот, вы задали философский вопрос, позвольте вам ответить в этом же направлении. Ведь любое чувство, оно может как возвышать, так и унижать. Мы несовершенны. Мир этот несовершенен, и в зависимости от целеполагания, в зависимости от верности доброму, или неверности доброму, мы можем одним и тем же инструментом, чувство в данном случае можно рассматривать как инструмент, и помочь, и навредить, мы можем возвысить и унизить человека. Восхищение может унизить в конечном итоге человека при определенных обстоятельствах. Гнев и может быть спасительным. Также и жалость, но жалость не в смысле, понимаете, не в смысле надмевания над человеком, не в смысле презрения к человеку. Конечно, это отвратительно, причем с обеих сторон, и презираемого, и презирающего.
Я помню, в советской школе нам говорили, вот я учился в французской школе, все так наши...
В советской или в французской школе?
В советской школе, специальной школе с изучением французского языка.
Я пытался пошутить, простите, я
забыл,
что у нас философский разговор.
Это правильно, это надо уточнить. И у нас все мировоззренческие разговоры были на уроках французского языка. Потому что на истории, на обществознании надо было отвечать учебник, что там написано, а вот на французском, по-французски можно было поговорить и о жалости. И вот учительница, чудесная совершенно, замечательная, которой я по гроб жизни благодарен за то, что она мне дала, она говорила: Алёша, жалость — это плохое чувство. Вот. Но потом я прочитал Владимира Соловьёва, где он говорил, что государство — это организованная жалость, и задача государства в том, чтобы пожалеть человека, обогреть холодного, накормить голодного, да, остановить руку преступника. Я подумал, что, может, все-таки жалость не так уж плохо. Не стоит вычеркивать жалость из наших эмоций, переживаний. Да?
Мне кажется, всегда надо договариваться о терминах, что мы имеем в виду. Ну и хотя бы о системе координат. Если мы будем говорить, вот как сейчас я пытаюсь, по крайней мере, говорить в рамках христианского мировоззрения, вот, то в этих рамках жалость одно из самых спасительных качеств на самом деле, потому что ну, жалость как милость, но опять-таки не милость как милостыня, как то есть все, в чем есть унижение по отношению к другому человеку, это губительно. И поскольку может обидеть и ранить того, над кем там ты надмиваешься, но прежде всего наносит вред твоей душе, потому что ведет прямо к тщеславию и, собственно, ко всем остальным отвратительным последствиям. Вот. Но это тогда это есть грех. А мы призваны к тому, чтобы не грешить. Если же жалость происходит, проистекает из любви, из желания помочь другому человеку или хотя бы облегчить его тяготы, то это просто нам заповедно друг друга тяготы носить и тем исполнить закон Христов.
Ну, по-русски есть поговорка такая: любит, значит, жалеет.
Ну, давайте нет. Это, там есть еще вариант этой поговорки, которая совсем нас с вами не устроит.
Ну, это мы не будем, да. Не будем приводить здесь в эфире.
Да, ну вот я вернусь к Достоевскому, если позволите, потому что не успел договорить. Хотелось бы говорить в данном случае как художнику, а не претендовать на какие-то философские потуги, которые действительно мне недоступны. Несмотря на то, что темы у Достоевского, как правило, тяжелые, несмотря на то, что обстановка в его романах, там не только романах, в его произведениях, достаточно мрачная и тягостная. В его, по крайней мере, романах, больше всего люблю романы, какое-то невероятное количество света. И вот этот свет как раз, по-моему, проистекает из того, что Достоевский очень точно чувствует бессмертную душу человеческую. И вот эту вот душу именно он всегда хочет привести ко спасению, даже у своих самых мрачных героев.
Но у него нет положительных героев, отрицательных в общем-то. То есть он через каждого героя передает какую-то часть своей мысли, как Бахтин показал.
Мне кажется, в большой литературе в серьезной не бывает исключительно хороших или там отрицательных героев.
Абсолютных злодеев.
Даже у дидактика, дидактически, так сказать, настроенных, даже фундаментализированных гениев типа Льва Николаевича Толстого, все равно даже в самых таких вот выписанных персонажах, которых ты в жизни даже и встретить никогда не сможешь, все равно проявляются человеческие черты, гений все равно побеждает. Вот, мы вдруг счастливо улыбнемся где-то, когда заметим, наконец, иронию. Не язвительную, там, насмешливую, а какую-то добрую, оттеняющую какие-то качества.
А у вас у Достоевского есть любимый герой? Вот такой вот.
У меня есть любимый роман. Вот ты в первую очередь «Идиот». Вообще для меня есть вот три книги Достоевского, которые, как-то, знаете, они меня настраивают и приводят в какое-то очень точное и, как ни странно звучит, умиротворенное расположение духа, но при этом действенное. Я люблю их перечитывать. Это вот у меня сложился такой корпус из трех книг: «Подросток», «Идиот» и «Братья Карамазовы». И там, наверное, вот этот герой, который для меня составляется, ну, он из нескольких героев составляется, но больше всего из, соответственно, Долгорукова в «Подростке», князя Мышкина в «Идиоте» и Алёши в «Братьях Карамазовых». Вот это какой-то такой тип потрясающе обаятельный, хотя это вроде разные герои, ну, может, Алёша и князь Мышкин, они поближе друг к другу, вот, но все равно для меня вот это какой-то такой характер общий, который очень привлекает и который очень много объясняет мне самому внутри меня, причем не рационализируя, а вот, если хотите, с точки зрения такой художественной философии. То есть очень понятно, с одной стороны, по мысли, а с другой стороны, очень что-то родное по ощущению, по эмоции, по чувству.
Ведь вам, похоже, приходится делать и в вашем театре. Вы входите в образы разных эпох, разных людей. И «Иеромонах Роман», и Вертинский, и Окуджава, и неаполитанские песни. Но все ведь это, наверное, объединяется каким-то одним лирическим героем.
Конечно, но так это аксиомы. Это даже фундамент, так как по-другому не бывает.
То есть, когда вы отбираете материал для вашей работы, готовите новые программы, вы как это делаете? По сродности? По какому-то близкому родству?
Это
к вашей душе,
точное,
да?
Точное определение. Ну, насколько близкое, оно может быть не совсем близкое, может быть очень близкое, может быть несколько отдаленное, но все-таки, конечно, по принципу, я не знаю, это эмпатия, даже симпатия, точнее будет сказать. И если вульгарно выражаться, то нравится, не нравится, но так нельзя точно сказать. Конечно, когда ты создаешь программу какую-то, в моем случае это все-таки всегда драматургия. То есть это никогда не концерт как таковой, это скорее спектакль, моноспектакль. Да, и там нужно находить какие-то качества разнообразные, чтобы быть интересным не только публике, а самому себе на протяжении всего
Я заметил, вы не любите особенно мешать, да, то есть вот именно монографии, то есть вы стараетесь петь, если вы поете песни отца Романа, вы поете песни отца Романа, если вы поете Акуджаву, это трудно, наверное, переходить, да, от одного мира к другому.
Нет, я вас приглашаю на концерт под названием «Избранное», вот там целый фейерверк, бурлеск, как хотите, или меланж очень разных произведений, и... Кстати, это было раньше даже, чем монографические работы, исключив только Вертинского, поскольку Вертинский, я занимался этой программой в театральном институте еще по заданию педагогов и защищался ею на дипломе, то есть она сформирована окончательно была в 90-м году, а начал я над этим работать материалом в 87-м, и где-то в 88-м году уже была готова программа. Ну, понятно, в студенческом еще изложении, но тем не менее. В остальном же монографические программы, а их у меня несколько, это, соответственно, песнопение Ермонаха Романа, песня «Булата Акуджавы», песни Исаака Шварца, Пушкин, Лермонтов. Вот это такие именно монографические программы. Но это все сложилось несколько позже. Основная песня, которую я бесконечно люблю, которую я не просто пою, а которую я дышу, материал, репертуар, который идентичен вот моей психофизике, вернее, моя психофизика идентична психофизике лирического героя этого жанра, это русский городской романс. Вот, но поскольку русский городской романс — это действительно песня Серебряного века, это песня периода одного из богатейших и разнообразнейших в плане предложенных вот художественных вариантов, и в том числе и вариантов лирического героя, хотя у него есть определенный вот облик, мы всегда вот сможем сказать, да, это начало 20 века, это Серебряный век, вот, но там разные представители есть, они интересны, они многогранны, они глубокие.
Вообще, городской романс, он, да, насколько я понимаю, восходит к Аполлону Григорьеву.
Аполлон Григорьев поэт, он не
но не да, музыкант. Но две гитары за стеной.
Цыганская венгерка, да.
Цыганская венгерка, 200 лет в этом году мы отмечаем этому замечательному поэту, мыслителю, писателю. Вот, я буду счастлив, если вы примете приглашение, поучаствуете в конференции, которая будет к 200-летию Аполлона Григорьева.
Дайте, пожалуйста, информацию точно. Да,
в Институте мировой литературы мы совместно проводим. Надо почествовать этого замечательного. Может быть, я не прав, и это действительно более позднее явление.
Наверное, чуть более позднее, потому что все-таки Аполлон Григорьев — это еще дворянская литературная деятельность.
Почвенник. Это почвенник.
Я не про философию, я сейчас про социальный, так сказать, про социальный срез. Городской романс все-таки это уже время чуть более позднее. Время разночинцев, время мещан, но что очень важно, это время всеобщей почти, ну, не всеобщей, но в городах, по крайней мере, грамотности населения. Это люди, которые умели читать и писать. В массе это другие граждане. Это не оторванное, вот так сказать, пусть прекрасное, там, не знаю, и для нас как бы это корень, конечно, культура пушкинского периода, пушкинский язык. Но ведь тогда она была уделом довольно малой части народа. Для нас она удел всего народа, слава богу. Кстати, это очень надо сохранить. Это вот должна быть наша философия нашего делания художественного, сохранить вот этот пушкинский язык. А конец 19-го, начало 20 века — это университеты, это огромное количество уже читающих, пишущих, мыслящих людей. И поэтому такой совершенно невероятный прорыв художественной творческой энергии и талантов во всех сферах. В науке, в искусстве, в политике, в юриспруденции, в литературе, где угодно, в литературе, допустим, было и до того, но здесь оно повсеместно. Мы в начале 20 века поэтов можем пересчитывать, я не знаю, не десятками, сотнями, которые достойны внимания. И вот этого периода как раз песня «Русский романс». К чему это я сейчас говорю? К тому, что в именно этом в этой части нашей словесно-музыкальной культуры существуют все те герои, которые потом существуют и в моих монографических программах, даже если, допустим, песнопение Романа Хромана. Это тоже в каком-то смысле русский романс. А песня «Была так у Джавы» — это точно русский городской романс. Песни Исаака Шварца или Андрея Петрова — это тоже русский городской романс, просто более композиторский.
Но это, согласитесь, такая немножко секулярная культура. Люди ушли из деревни, ушли на заработки. Звук колокола их больше уже не призывает к обедне или к вечерне. И они немножко удалились от традиционной духовной стороны жизни. Да?
Я
то
не
есть,
соглашусь.
Нет, не согласитесь?
Потому что... И в деревне люди могли из-под палки ходить на службу, были от того, чтобы хоть немножко оторваться, отдохнуть от тяжелого физического труда. И в городе церквей и колоколов было, ну уж про Москву и 40-40, ее мы даже говорить не будем сейчас, а в Питере сейчас. Я живу в центре, могу слышать колокол в начале 21 века, который зовет к всенощной или к литургию, к обедне совершенно спокойно. Не мешало ничто никогда человеку услышать звук этого колокола, кроме собственных страстей, собственного нерадения и своих грехов. Ведь надо понимать, что в конце 19-го, начале 20 века никто не мешал, мало того, всячески поощряли христианский, так сказать, бытово-христианский образ жизни, традиционно, обрядово. Это не просто поощрялось, а даже как бы насаждалось, и, не знаю...
Требовала справка прокурор, о говении.
Там, это самое, да, этим занимался и так далее. А в начале 20 века, потом после большевистской революции, при жесточайших гонениях, вот, на церковь люди, тем не менее, все равно шли в храмы, когда уже у колоколов вырвали языки. Это,
Я думаю, что здесь как раз, реальность. Может быть, больше даже шли, потому что было чувство протеста. Вот,
Я не думаю, что это из чувства протеста. Вернее, из чувства протеста делается много, и сейчас мы, кстати, свидетелями этому. И очень много необдуманных поступков, очень много трагических последствий от этих необдуманных поступков, высказываний, действий. Это... Все, что касается религиозной жизни, она сокровенно внутренняя, это внутреннее делание. Кстати, вот это очень закольцовывается с нашей профессией актерской, если мы к ней всерьез относимся. У нас внутреннее действие — это просто профессиональный термин.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, народный артист России, певец Олег Погудин. Олег Евгеньевич, вот вы как-то в интервью сказали, искусство не спасает. А зачем оно тогда нужно?
В самом общем смысле все в нашей жизни может послужить ко спасению. И почти все в нашей жизни может, к сожалению, быть препятствием для спасения. Искусство, я сказал не совсем так, я сказал, искусство само по себе спасти не может.
А потом вырвали из контекста и сделали название.
Да, искусство само по себе спасти не может, потому что спасает Господь. Для церковного человека это абсолютно понятно, для нерелигиозного человека это может быть соблазном, такая формулировка, но мы с вами говорим в определенной парадигме, и слава Богу, что мы можем говорить так. Спасает Господь. Искусство может быть спасительным и бывает спасительным, когда оно свидетельствует и призывает к разумному, доброму, вечному. Если искусство призывает к спасению, оно спасительно. Если искусство развращает нас, если искусство обытовляет, приземляет, заземляет нас, если искусство становится соблазном, то, конечно, оно совсем не спасительно. Но так и любое наше делание в несовершенном нашем мире, оно может быть как добрым, так и злым. И часто, к сожалению, даже чаще всего, для того, чтобы различить, к чему ведут наши поступки, мы должны очень серьезно заниматься своей душой, мы должны трезвиться, мы должны тренировать в себе любовь, мы должны отключать самость. Это я уже говорю вот в философских понятиях и категориях. И понимаете, не будучи философом, как бы, ну, профессиональным и даже не будучи образованным в какой-нибудь достаточной мере философским человеком, я, тем не менее, будучи артистом честным, не могу обойтись без философии, творчества без философии, как профессиональной, так и самой общей. В этом смысле философия благословенна, в этом смысле она необходима. Отказаться от философии мы не можем.
Человеку... Не только творчество, но и антропология. Вы говорите о серьезных антропологических вещах, потому что самость — это источник зла по Шеллингу, да? Эгоизм, противопоставление себя Богу, людям, миру. Так что это уже не только философия творчества, но и философия человека, вот философия как раз, личности.
Как раз, да, в пандан mm-hmm. вот об этом я и хочу сказать. Mm-hmm. О том, что можно не быть философом. Большинство из нас не mm-hmm. философы, профессионалы. Но нельзя обойтись без философии, нельзя обойтись без любомудрия, потому что человек — существо словесное, то бишь мыслящее в переводе на русский современный язык. И мыслить необходимо — это функция, без которой мы не можем существовать в принципе. Хорошо бы мыслительную свою функцию облечь в какой-то приличествующий вид. И в этом смысле философия неотменяема. Она нужна, необходима, ее нужно преподавать даже в театральных школах, хотя, казалось бы, там, где актеры и где философы.
Прежде всего, в театральных школах. Я помню, в 90-е годы вот в ГИТИСе преподавал Исаев, который переводил Сёрена Киркегора. Это был любимый преподаватель, который очень многим актерам современным заложил какие-то базовые вещи в понимании, зачем нужна философия. И когда мы встречаем большого актера, мы всегда видим, что там есть...
Он всегда философ.
Да, он всегда философ. Есть какое-то
отношение
к философии. Да. Вот. Только для этого не нужно, может быть, специально натужно придумывать какие-то смыслы или проводить долгие тренинги с участием каких-то... философов.
А дело в том, простите, что я вас перебиваю, что актер обязан mm-hmm. продуцировать смыслы, mm-hmm. только немножко иным образом, иным методом.
Я вот люблю очень фразу Шопенгауэра, а Шопенгауэр очень любил, кстати, Чайковский. Он читал «Мир как воля и представление». Я держал в руках экземпляр с его пометками на полях, причем читал в ту пору, когда писал «Пиковую даму». Вот. И у него есть такая фраза: музыка — это бессознательное философствование души, не знающее о том, что она философствует.
Но вот посмотрите, это же совершенно художественное определение. Я не могу понять, что означает бессознательное философствование. Для меня это оксюморон.
Ну, когда мы слушаем хорошо темперированный клавир Баха, ведь в нас что-то происходит. Даже если мы не имеем специально музыкального образования и не умеем сами играть на фортепиано.
Может быть, если бы они, да, как не рационализируем, но все равно мы постигаем mm-hmm. это, вот когда мы слушаем хорошо темперированный клавир, когда mm-hmm. мы... Mm-hmm. Вообще музыка Баха в этом смысле, ее можно вообще уподобить молитвословию. Mm-hmm. Мы постигаем что-то. Истина становится нам доступна, но не всегда она рационализуется, не сейчас запутаюсь.
И так можно.
Ну вот нет, все-таки есть некоторые отличия, но во всяком случае не всегда мы должны назвать все каким-то определенным словом. Образ может быть нам понятен, но не всегда его нужно вот как бы ну, по полочкам раскладывать. Да, то, что вы сказали, я это впервые слышу, но, видимо, мне это кое-что еще объяснит в «Пиковой даме». Теперь, если Чайковский был под влиянием Шопенгауэра на этот период, то Германа можно понять немножко лучше.
Да. А вера, она что-то открывает, какие-то окна в философствующем разуме? И, может быть, у актера? Вот философ с верой и философ без веры. Актер с верой и актер без веры.
Актер без веры — это просто плохой актер. Вот. И вообще не знаю, он возможен ли, поскольку вера — это обязательное условие нашей работы на сцене. Вера в предлагаемое mm-hmm. обстоятельство, вера партнеру, mm-hmm. вот. Вера, там, не знаю, в то, что.
Это сейчас... не обязательно религиозная вера, да? То есть это может быть вера как.
А подождите, вера mm-hmm. вы имеете в виду религиозную веру, то есть исповедание веры — это другая mm-hmm. немножко вещь, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. Если же мы говорим о вере как качестве, как mm-hmm. определенной способности человеческой души, то это вопрос не во что мы верим, а вопрос именно самого, самого явления. Вот. А вера, я боюсь сейчас не точно цитировать, но как у апостола, может, вы меня поправите, уверенность в невидимом.
Я по-славянски уповаемых извещения вещей обличения невидимых.
Вещей обличения невидимых.
Да.
Вот, ну, это просто поэзия, это восторг. Вот почему, ну, я там не хотел бы ударяться в какие-нибудь там уже политические области, но я вот, например, внутренне решительный противник перевода богослужения на русский язык со славянского.
Невозможно. А вы пели когда-нибудь в храме?
Конечно, и, ну, да, довольно-таки, да. Но не ребенком. Uh-huh, это вот такие легенды тоже были где-то в средствах массовой информации, которые совершенно безобразно недисциплинированные последние годы.
Ну, у нас
годы.
С вами было, в общем-то, наверное, вот. Одинаковое такое советское детство.
Да, конечно, да. Там писали, как-то, он в детстве пел в храмах. Я вот как-то в одно издание позвонил и сказал, ну, вы же видели, когда я родился, в каком храме я мог петь в детстве? Это немыслимо вообще.
Нет, ну, бывало, но это в церковных семьях.
Да не рассказывайте. Ну, о чем вы? Если учился в общеобразовательной школе, обычно как ты мог петь в церковном хоре? Это было невозможно просто. Вот, в тот период, по крайней мере, когда я учился, 75 по 85 год в средней школе. Вот, но потом, в 88 году я крестился, и вот после этого я многократно пел и в храмах в городе, и в монастырях. Вот.
Портес?
Да, я могу в охотку послушать знаменный распев, но петь я бы, ну, не смог. Вот. А так, обиход чаще всего. Я очень люблю обиход. Вот. Он утешает, он меня как-то приводит в такое. Ну, кстати, обиход тоже ведь, он схож в каком-то смысле по мелодике и по времени такого вот устоявшегося своего устоевания. Вот 19 век, то есть это русский романс. Не обязательно городской русский романс, можно говорить, там, это времен Глинки, может быть, или Верстовского, но это там музыкально-мелодическая среда, которая мне ближе всего и которая для меня очень благодатна.
Ну, у Адоевского есть замечательная статья, я не знаю, приходилось ли вам читать его музыковедческие работы, потрясающе интересные, о русской так называемой общей музыке, где он говорит, что в основе русской музыки, в том числе и русского романса, лежат гласы и погласицы. То есть это потрясающая система, соответствующая, конечно, европейскому тоновому пению, но все-таки основанная на церковном музыкальном языке.
Вероятно, мы также можем, наверное, говорить, я не специалист, но все-таки могу допустить, что и церковные песнопения создавались на основе, может быть, и таких вот попевок народных.
Да. Ну и в завершении нашего эфира, Олег Евгеньевич, я думаю, наши радиослушатели будут счастливы, если вы подарите им какую-нибудь песню в вашем исполнении.
Да, спасибо. Ну вот к нашему сегодняшнему разговору, возможно, очень хорошо такой определенной, может быть, даже иллюстрацией наших с вами размышлений, каким-то выводом, может быть, замечательная песня была «Булата Акуджавы», одна из самых философских, хотя все его творчество философично, вот, и в то же время одна из самых художественных, художественно прекрасных песен, называется она «Молитва».
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умом дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущимся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, вход до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою. Как и верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как и верит каждое ухо тихим речам твоим. Как и веруем и мы сами, ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.